Запомнилась эта служба еще и маленьким приключением, о котором, собственно, он и рассказал. Сашкин замполит, младший лейтенант Валера, маленький, жилистый, 35-летний шахтер из недалекого поселка, уговорил его на выходной день смотаться к нему в гости. На попутках они добрались до небольшого, но неожиданно аккуратного и совсем не черного шахтерского поселка. Только устроились за хозяйским столом, как заглянул сосед. Высокий, на пару голов выше Сашки, худой и нервный Серега, недавно вернувшийся из мест действительно не столь отдаленных. Лагерей в этих местах было предостаточно, где отмолотил Семерик за давнюю поножовщину на танцплощадке. Ошалевший от свободы, уже изрядно отметивший ее, Серега собирался гулять и дальше, и по-соседски поделился этим желанием. Радушный Валера, тоже после пары рюмок ощутивший вкус свободы, его поддержал, отправив недовольную жену к теще. Они засиделись до утра, отчего на рассвете все трое воспринимали окружающий мир весело и азартно, и на Валерином трехколесном мотоцикле поехали на другой конец поселка, куда Сереге надо было позарез явиться к пахану. Доставить нечто пересланное с ним из мест, в которых тот провел без малого четвертак. Пахан оказался маленьким, еще ниже Валеры, и сморщенным старичком, но с колким до неприятности взглядом выцветших когда-то бесцветных глаз. Они допили за встречу бутылку водки, которая у него была. Потом Серега с Валерой покатили в магазин, а хозяин стал рассказывать Сашке свою жизнь. Дойдя до точки, с которой начинался отсчет 25 лет отсидки, он для большей наглядности принес из сарая топор и, багровее лицом, стал размахивать им перед Сашкой, уносясь те годы, когда Сашки еще на свете не было. В этом доме, в этой комнате молодой тогда хозяин-шахтер зарубил сначала подлого друга, любовника его жены, на этом самом месте, где сейчас Сашка, злодей, сидел, а потом и неверную жену. Сашке казалось, что этот рассказ, сопровождаемый матом, всхлипываниями, пьяными слезами и сверканием острого лезвия топора, длился бесконечно долго, и он всячески вопросами и уточнениями старался оттянуть кульминационную точку рассказа, не упуская глаз блестящего лезвия. И когда распахнулась дверь и шумно ввалили Серега с Валерой, обмяк на деревянной лавке, на которой и сидел тогда любовник. Обессиленный так, словно только что перекрыл рекорд знаменитого Стаханова. Но полностью он избавился от наваждения красных, вывернутых в злобе глаз пахана только через пару дней, когда наконец-то комбат привез долгожданный приказ, и они среди вновь зазеленевших после дождей сопок начали сооружать командный пункт армии. Должен был прибыть министр финансов обороны со свитой высоких чинов. Автоколонны с элементами блиндажей и укрытий шли теперь непрерывной вереницей днем и ночью. И днем, и ночью они рыли котлованы, составляли бетонные элементы, превращая их в подземные дома, засыпали их песком, маскировали пожухлым дерном. И у солдат уже не оставалось сил бегать на ферму. Они способны были только добраться до нар и, захрапев, еще не упав на них. Эти пять дней спрессованного времени и предельной концентрации человеческих сил в конечном итоге оказались не нужны никому. Учения вдруг отменили, министр не приехал, так и недостроенный командный пункт с врытыми в склоны бетонными элементами бросили среди сопок. Сдав обмундирование, штатские офицеры пригласили на суд чести комбата, высказав ему все, что думали о бездарном проматывании народных денег. Тот сначала пытался отстаивать честь мундира, а потом махнул рукой и признался, что ему и самому бардак этот осточертел так, что впору застрелиться. И прощенный остался на последнее дембельское застолье для оторванных от гражданских дел инженеров.